У ефірі Радіо Свобода. У студії Юра Змушляков. Зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Патріарх московський Кирил наведає Білорусь з однодённым офіційним візитом 14 кастрычніка. Былы беларускі міліціянт Александр Баранков, якога эквадорскія ўлады адмовіліся дэпартаваць у Беларусь, заявіў пра намер стварыць у Эквадоры фонд дапамогі замежным вязням. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. 10 кастрычніка – усясветны дзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, у якой выносяць і выконваюць смяротныя прысуды. Гэта адна з асноўных прычынаў таго, што Беларусь дасюль не прынялі ў Раду Еўропы. Далей Галіна Бакунчык.
Любоў Кавалёва з Віцебску з дапамогай праваабаронцаў Нідэрляндаў распачала акцыю «Вярніце цела». Яна дамагаецца ад уладаў Беларусі вярнуць цела яе сына Владзіслава Кавалёва, расстралянага разам з Дмітрым Канаваловым паводле прысуду Верхоўнага суду за выбух у менскім метро. Нідэрляндскія актывісты збіраюць подпісы да ўладаў Беларусі, у тым ліку за адмену смяротнага пакарання. Любоў Кавалёва тлумачыць, дзеля чаго гэта робіцца.
Да, я не магу вярнуць сына. К сожалению, не могу ни живым, ни мертвым. Это очень больно. А сами понимаете, для матери это вообще пытка. Не знать, где твой ребенок. Думаю, что в такой ситуации, в какой оказалась я, не гарантировано, что не коснется это других людей, других белорусов. К сожалению, принят закон об терроризме, экстремизме, то есть поправки к этому закону, где уже вот эти массовые выступления, которые были на выборах 2010 года, любые массовые выступления, сейчас они уже, я так думаю, будут осматриваться как терроризм. А терроризм, сами понимаете, статьи идут 25 лет и смертная казнь. Поэтому смертные приговоры, я думаю, что они еще будут.
Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова расстреляли сёлета в сакавіку. Правоборонцы заявляют про верогодный расстрел еще одного человека, якого присудили до высшей меры 2 года тому. Кольки таких присудов приводится в выконание, первый наместник департаменту выконания покарания у Сергея Проценко поведомить отмовляется.
Родственника уведомляя об исполнении приговора. До меня информация эта не приходит, и у меня отчета даже такого нет.
Как поведомляют белорусские правоборонцы, за часы незалежности Беларуси до высшей меры покарания присудили каля 400 человек. Кольки из них приведено в выконание, неведомо. Это известки сирот самых засекреченных в Украине. Доведаться про колькость расстрелянных можно хиба про свояков. Затким чином ведомо, что высшая мера выконывается зараз относно 2-3 человек за год. Говорит координатор кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда.
Насамрэч, пытанне смяротнага пакарання ў Беларусі знаходзіцца пад вельмі сур'ёзнай завесай таямнічасці. А вось гэта завеса таямнічасці, калі не выдаюць сваякам цела, напрыклад, таксама спраджае масу розных кшталту легендаў, кшталту, што і на рудніках людзі працуюць. Я думаю, што гэта проста засталася зноў жа спадчына такая Савецкага Саюза. Калі яшчэ з часоў НКУС там заставаліся такі нейкія інструкцыі, калі людзей расстрелілі вялікімі такімі пачкамі, не ведалі дзень месца пахавання і гэтак далей. Я думаю, што гэта яшчэ з часоў Карапатаў не засталася да сих пор.
Як паведаміў Андрэй Палуда, кампанія «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» сёння прэзентуе ў Менску фільм «Убыл па прыгавору», прысвечаны праблеме смяротнага пакарання.
Европейский звяз и Рада Европы закликают Беларусь обвестить мораторий на смяротную кару у якости первого кроку до ее полной отмены. Про это говорится у супольной заяве генерального секретаря Рады Европы Торбьорна Ягланда и верховной представницы Евразвязу в пытаниях замежной политики и политики безпеки Кэтрин Эштон с нагоды отзначанного 10 кастрычника Международного дня супрать смяротной кары. У протяг темы «Наше опытание». Як люди на улицах городни относятся до того, что Беларусь одиная у Европе краина, где выносятся и по-ранейшему выконываются смяротные присуды?
Повинно. Почему? Смерть, глаз за глаз, смерть за смерть. Ну все, сенцы. Он пришел, убил кого-то, его, его корми. Охрана, дай ему, корми его пожизненно, и все. Так выходит. Тут надо что-то думать.
Я считаю, что смертная казнь, это очень просто для тех людей, которые, совершили страшное преступление. Поэтому я считаю, что нет. И смертная казнь, ее надо отменить в Беларуси. Очень просто для преступников. Я хочу, чтобы очень более жестко их наказывали.
Наверное, надо, чтобы осталось это все. За серьезное преступление можно и наказывать, и серьезно. Чтобы немного боялись люди, чтобы серьезно не совершали убийства серьезные или какие проступки какие-то.
Ну, наверное, надо менять, потому что я человек верующий, считаю, что смертная казнь недопустима. Потому что не нам это решать, человека убивать или оставлять его жизнь. Это не в наших правах.
Не, надо менять, я считаю. Надо менять, потому что я тоже вот верующий человек, просто вот женщина православная вера, я католическая тоже, я считаю так. То есть не мы давали человеку эту жизнь, как бы, не мы, то есть не по нашей воле он пришел в этот мир и должен человек умереть все-таки своей смертью, которому Бог пошлет, а не люди. То есть...
Блин, ну смотря за какое наказание, в общем-то, ему, блин, если за смерть, как бы, умышленный за вред, то как бы я за, чтобы она оставалась ему. Потому что, блядь, как бы из предела сейчас вообще, блин, выше головы.
В некоторых случаях я считаю, что да, повинно оно оставаться. Вот в самых таких жестоких, те люди, которые убивают.
Знаете что, я думаю, что повинны. Потому что есть такие, вот я, допустим, если совершено преступление против детей, или несколько человек убито, вот с таким, чтоб не сразу это покарание, а чтоб перепроверить. Потому что бывает, вот я тут в Витебске когда-то меня там ловили, а оказывается, он сам был в народной дружине и ловил сам себе.
Опытание на городинских улицах.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Патриарх московский Кирилл наведает Беларусь с однодённым официальным визитом 14 кастрычника. Про это поведомили у московской патриархии после того, как у интернете з'явились известки, что патриарх собирается у Менск с секретным визитом. Олесь Дашчинский.
Про визит патриарха у Менск проговорился протоиерей Менской Свято-Покровской церкви Виктор Беляков. И он объяснил прихожанам, что 14 кастрычника патриарх Кирилл отслужит набоженство в этом храме. Видео было выкладено у интернете. У разговора с корреспондентом «Свободы» отец Виктор поведомил некоторые подробности визиту.
Визит посвящен 400-летию явления Курпецкой иконы Божьей Матери. Его святейшество приезжает к 9:30 в Покровский храм, совершает литургию, потом отправляется, где строится храм Всехсвятский. Там освящает памятник патриарху Алексию II, место для будущей гимназии, где там рядом, совершает молитву в криптовом храме. Потом встреча с президентом, кажется, будет вечером, улетает из Минска.
Не глядя на то, что патриарх экзархуса Беларуси митрополит Филарет теперь на лекавание, он плануя приехать, как встретить патриарха. Чем же выкликанная секретность этого короткого визита у керовника Российской Православной Церкви? Керовник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотносинах церкви и громадства протоиерей Усеволод Шаплин сказал.
Ожидается в ближайшие дни визит, он совершенно открытый. Но подробности выясните в пресс-службе святейшего патриарха. То, что я сказал.
Супрацовник пресс-службы патриарха Алексей сказал, что это официальный однодневный визит. На питание, те рыхтуется встреча с керовником Беларуси Александром Лукашенко, он отказал.
Не могу ничего сказать сейчас, простите. До анонсирования на сайте никакую информацию дать не могу.
Пресс-секретарь Менской епархиальной управы протоиерей Сергей Лепин расповел Свободе, что визит протягнется один день. Отсутность его программы в открытом доступе он потлумачил так.
Никакой секретности нет, и было бы странно, если бы патриарх мог приехать секретно. Просто пока еще не согласована программа, поскольку визит достаточно короткий, но тем не менее очень содержательный. Нужно согласовать предполагаемый график со всеми его участниками. И вот пока этого согласования полностью не будет, никаких анонсов о программе тоже не будет. То есть здесь нет никакой секретности, здесь просто обыкновенные бюрократические проволочки.
Ці звязаны гэты визит с референдумом про уз'єднання Беларуси, Украины и России, які раней вестил протоиерей Усеволод Шаплин. На гэта протоиерей Сергей Лепин сказал.
Я не думаю, что это вопрос даже того уровня. Нет, я не думаю. Какой информации на эту тему нет?
Поводле политолога, редактора интернет-порталу «Церква Наталки Васильевич», визит может быть так само связаны с вырашением и политичных, и внутренних кадровых пытаний, и будучи Белорусской Православной Церкви.
Не дарма за это говорили секрет. Ну, в принципе, поглядеть, что Что у нас тут бывает? Встретиться с епископами, погуторить. На порядку дня стоит назначение будучи экзарха белорусского, кто пройдет на смену митрополита Филарету. Если это питание еще не вырешенное загодя, то какие перемоги будут вестись. Митрополит, его здоровье довольно слабое. После того, как архиерей достигает полного возраста, это питание так или иначе повстає. Треба рихтоваться до некого переемника, який бы задовольнял неким параметрам и с боку патриархии, и с боку державної влади, и с боку белорусских епископов. А что будет переважным при вирішенні кандидатуры нового архиерея, тут тяжко сказать. Мне кажется, что переважным будет позиция самого патриарха.
Редакторка интернет-порталу «Церква» Наталка Василевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Савая Малорыцкого района. Хіба невядома, кому понадавали льготные кватеры? Ясно ж, тим, кто гэтыя кватеры размерковывал, у кого влада и гроши. Дык у кого теперь на загад Лукашенко отбирать? У сына чиновника, ці внука банкира? Гэта ды іншыя листы слухачоў свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Эта передача позднее у нашем сегодняшнем эфире. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Темы дня. Евросвяз и Рада Европы закликают Беларусь обвестить мораторий на смертную кару у якости первого кроку до ее полной отмены. Патриарх Московский Кирилл наведает Беларусь за днадзённым официальным визитом 14 кастрычника. Рух за свободу не может найти помешкання, как провести съезд. Готели Краун Плаза и Виктория, а так само Менский международный эдукационный центр, отмовились сдать руху в аренду помешкання. Былы беларускі міліцыянт Александр Баранкоў, якога эквадорскія ўлады адмовіліся дэпартаваць у Беларусь, заявіў пра намер стварыць у Эквадоры фонд дапамогі замежным вязням. У Менску ў сераду развіталіся з Сержуком Тимохавым, жывапісец, графік, дызайнер, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Сержук Тимохаў пайшоў жыцця 9 кастрычніка пасля цяжкай хваробы. Аўтара перформансу мастака Михаіла Гуліна і трох ягоных асістэнтаў вінавацяць у непадпарадкаванні міліцыі. За гэта ім пагражае штраф або арышт. Михаіла Гуліна, ягоных памочнікаў і журналістку Татьяну Гаўрыльчык затрымалі 9 кастрычніка на Кастрычніцкай плошчы. Там Гулін ладзіў творчую акцыю «Персональны манумент». Удзельнікі акцыі насілі па горадзе жоўты паралелепіпед і тры ружовыя кубы, усталёўвалі іх на плошчах і фатаграфавалі. Сэнс гэтага мерапрыемства, паводле Михаіла Гуліна, выключна мастацкі. Гулін сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё: «Для мяне важна было такім чынам асэнсаваць скульптуру ў прасторы. Гэта ж не проста кубікі, гэта скульптура». Канец цытаты. Гуліна, Гаўрыльчык, Валянтэраў, а таксама паралелепіпед з кубамі даставілі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Пазней Гаўрыльчык адпусцілі, не складаючы пратаколу, прыкладна праз 3 гадзіны гэта адбылося, а астатніх прытрымалі ў аддзяленні міліцыі да 8 гадзіны вечара. Паводле Михаіла Гуліна, Валянтэраў па адным выводзілі ў іншы кабінет, прымушалі здаць адбіткі пальцаў і збівалі. Скульптуры аўтару не вярнулі. Суды за творчую акцию «Персональный монумент», призначенные на 22 и 26 кастрычника. С вами Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Свобода казала, у Британии купляем оружие. А кто на нас нападает? Наших войсков обучают. Да гены еще у нас должны поучиться. Вон на выборах, как руки-ноги ломали людям, твари разбивали до крови. Лепше гэтыя грошы хай аддадуць козіку, каб не было чарадзей, бо больныя уже настроіліся не хадзіць з палкамі ў паліклініку, а будуць вызываць врачэй на даму.
Полностью згоден з выказваннем Рады Слухацкі на конт вызначэння аднаго новага кандыдата ў прэзідэнты ўжо пасля Новага года. Не трэба быць нібыта разнаасобныя княствы. Наша сіла ў єднанні. И тогда отбудется поединок помеж иснующей темой зла и светлом будущими. Только так сможем одолеть навязчивый азиатский режим и начать будовництво новой краины. Игорь Бешанкович.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ці правда, что Беларусь отмовляется поставлять у Россию бензин, який вироблены из российской нафты, на белорусских нафтоперепрацовчих заводах? Про это написала российское выдание «Известия», спосылаючися на уласные крыницы у Министерства энергетики России. По выниках 9 месяцев России цалком выкананы обовязанні по поставках нафты и шмат разов перавыкананы обовязанні по поставках основных видов нафтопродуктов, так заявили известиям у Министерстве энергетики России. У свою чергу, поводле заявы, зробленной у Министерстве энергетики России, выкананне обовязанні у беларускага боку не перевышае 2% от запланаванага. Наш корреспондент Олег Груздилович попросил прессового секретаря державного концерна «Белнафтахим» Марину Костюченко прокомментовать ситуацию.
Пишут вельми шмат материалов, самые разные сродки массовой информации, часом недокладные, часом просто придуманные. Я эту информацию не буду комментовать. Ну и, кроме того, концерн «Белнафтахим» — это не вся Республика Беларусь, скажем так.
Но все-таки поставки белорусского бензина в Россию отбываются, эти спыненные?
В пятницу будет посещение Евразиатской экономической комиссии, и там все питания будут вырешены.
Беларуская глядальница у нафтовых пытаннях Татьяна Манёнак нагадала про подписание на початку году балянсу, згодно с яким Беларусь бралася поставить у Россию 5,8 миллиона тонов якостного бензину, якого не стае на российском рынку. Татьяна Манёнак не згодная с высновами, якие зробила газета «Известия», и потлумачила их тиском на позицию Беларуси у перамовах про складанное пытание растворальников-разбавляльников.
А что значит, яны не выконваюць? Это вельми складана. Сегодня кожны лічыць свою выгоду, экономичную мотоходность поставок на гэты рынок. У минулом годе это зусім было невыгодно, теперь стало больше выгодно, яны фактически починають поставки. Але, конечно, пакуль что яны не выконваюць вот этот баланс 5,8 миллиона, потому что пакуль что было невыгодно. Треба было осваивать гэты рынок, покрыть, заходить, вот там свои правила, и не так просто увайти на гэты рынок. Але я подкресливаю, баланс это не есть обовязковая необходимость выполнить этот баланс. Это просто ну, такая махчимость. И никто никаких кар за это не предугледживает. Я не буду фанатского котличника слухать пытания об разбавляльниках, растворальниках. Белорусский бок пока что мае свои подходы до этого пытания. И не так просто вырушить его довольно худко. Треба находить там довольно складанные компромиссы по этому пытанию. И я так разумею, что крышечку нас тиснуть.
Белорусская глядальница у нафтовых питаннях Татьяна Манёнак.
Оппозиционеры и диссиденты. Як позбавиться от черга у поликлиниках? Дефиниция пятой колёны. Чому мы научим британцев? Про это и про рыбину, якая зменшается. У свежих звоночках.
Звоночки Яна Максимюка поздней, сёння. Былы беларускі міліцыянт Александр Баранкоў, якога эквадорскія ўлады адмовіліся дэпартаваць у Беларусь, заявіў пра намер стварыць у Эквадоры фонд дапамогі замежным вязням і дзецям, якія жывуць з сваімі зняволенымі маці ў турмах Эквадору. Падрабязней пра гэта раскажа Сергей Шупа.
84 дні, якія правёў у эквадорскай турме, былы беларускі вайсковец, 30-гадовы Александр Баранкоў, перш чым улады ў Кіта адмовіліся выдаць яго Беларусі, змянілі ягонае жыццё. Цяпер ён плануе адплаціць за салідарнасць на свой адрас і стварыць фонд для дапамогі вязням-замежнікам, а таксама дзецям, якія жывуць у эквадорскіх турмах разам з сваімі маці. Галоўная паплечніца Баранкова ў арганізацыі праекту – ягоная нявеста Мабель Андраде, эквадорка, якая была блізкім сведкам зняволення і працэсу падрыхтоўкі да экстрадыцыі свайго сябра. Апрача гэтага, сваю дапамогу запрапанавалі замежныя праваабарончыя арганізацыі, эквадорскія ўніверсітэты, спецыялісты і людзі добрай волі, якія думаюць над тым, як скіраваць дапамогу ў эквадорскія турмы. Баранкоў кажа, што замежныя вязні ў эквадорскіх турмах знаходзяцца ў складаным становішчы. На іх часта наживаюцца адвакаты, якія прапануюць свае паслугі, атрымліваюць грошы і больш ніколі не паказваюцца. Кожний зняволений має свою історію, каже Баранков, і незалежно від того, учинили вони нейке злочинство чи ні, це люди, яким потрібен шанець, каб вернутися у громадство, каб не вернутися на злочинний шлях і знову не трапити у тюрму, каже білорус, який не отримав амаль ніякої допомоги від еквадорських правоохоронних організацій. Менавіта з гэтай прычыны ён вырашыў арганізаваць бясплатныя юрыдычныя кансультацыі для замежных вязняў, якія не маюць свайго адваката, назірання за судовымі працэсамі, а таксама дапамогу дзецям, пазбаўленым свабоды разам з сваімі маці. Баранкоў зазначыў, што хоць эквадорскія ўлады і гарантуюць дзяржаўнага адваката тым вязням, якія не ў стане самі аплаціць паслугі прыватніка, аднак у рэальнасці справы выглядаюць інакш. Часам замежныя вязні да 2 гадоў чакаюць за кратамі рашэння аб дэпартацыі, хоць паводле закону гэты тэрмін не можа быць даўжэйшы за 2 месяцы, і пры гэтым яны не атрымліваюць ні ад кога ніякай дапамогі. Цяпер вырашаюцца юрыдычныя пытанні адкрыцця фонду, першымі запрапанавалі сваю дапамогу студэнты Універсітэту Святога Францыска ў Кіта.
Расказваў Сергей Шупа.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свобода, якая заўсёды з табой.
Сёлета міграцыйныя службы Расіі паставілі на ўлік амаль 9 мільёнаў гастарбайтараў. Аднак, паводле звестак ААН, сапраўдная лічба мінімум удвая большая, бо працадаўцы, каб заашчадзіць на адлічэннях у дзяржаўныя фонды, намагаюцца прыхаваць выкарыстанне таннай працоўнай сілы. Згодна з афіцыйнай інфармацыяй, зніклымі без звестак у Расіі значыцца больш як 60 тысяч замежнікаў, у іх ліку і некалькі сотняў беларусаў. Далей Ігар Карней.
Цягам 2010-2011 гадоў у вышук былі абвешчаныя 584 беларусы, якія не вярнуліся з заробкаў. Знойдзена менш за палову – 276. Ад пачатку 2012-га сярод зніклых у замежжы лічацца блізу 800 асобаў, лёс бальшыні дагэтуль невядомы. Не спрыяе хуткай ідэнтыфікацыі тое, што вылавіць беларусаў з агульнай плыні выхадцаў Сярэдняй Азіі, Украіны, Малдовы стала цяжэй пасля ўступлення Беларусі і Казахстану ў мытны звяз. Цяпер ні беларусы, ні казахі не абавязаныя атрымліваць дазвол на працу, таму ў агульным уліку іх папросту няма. Традыцыйна прыцягальнымі для беларускіх гастарбайтараў лічацца Масква і Падмаскоўе. Апошнім часам актывізаваўся краснадарскі кірунак. Да зімовых алімпійскіх гульняў 2014 у Сочы практычна з нуля узводзіцца ўся спартовая інфраструктура, што вымагае прыцягваць багата будаўнікоў. Аналітык у галіне міграцыйнай палітыкі Андрэй Пахмелкін перакананы – тэндэнцыю на ад'езд можна спыніць толькі пры адной умове, калі ўзровень прыбыткаў стане адпавядаць хоць бы мінімальным запатрабаванням грамадзянаў.
Тэндэнцыя заўсёды была. Шмат хто, ён ці збіраецца кудысьці з'ехаць, ці нават з'язджае, выказвае мэту з'ехаць кудысьці. Некаторыя з іх потым вярталіся і працуюць зараз тут, некаторыя працуюць за мяжой. Але мне здаецца, калі ў нас зменіцца неяк сітуацыя ў краіне, зменіцца, можа, сацыяльная атмасфера, шмат народу ўсё ж такі вернецца. Бо дзе б не было добра на радзіме, напэўна, ўсё ж такі трохі лепш.
Найбольш ахопленая працоўнай міграцыяй памежныя рэгіёны. Калі ўсходнія тэрыторыі традыцыйна арыентаваныя на Расію і ў меншай ступені на Ўкраіну, то жыхары гарадзеншчыны і берасцейшчыны выбіраюць Польшу. Як кажа берасцейскі будаўнік Андрэй Марачкін, польскі кірунак, магчыма, не такі прывабны з гледзяча заробкаў, але непараўнальна больш бяспечны. І нагадвае, што сёлета бясследна зніклі 7 берасцейцаў, якія ад'ехалі ў краснадарскі край.
Заработцы, можа, 3 или 4 миллиона там в Польше, но это не 8 часов. Очень многие пишут, что, допустим, люди работают 8 часов, поляки, а на самом деле они работают больше. Условия обычно там не очень с жильем. Иногда, конечно, там отель для рабочих, но это все зависит, находится объект. Многие ездят еще на эти сезонные работы, начинается весной, заканчивается там осенью. Там может и круглый год, когда помощь при подготовке вот к этим работам. Тоже зарплаты не особо большие.
На подставе шматликих фактов правоохоронные органы вызначили группу рызыки из лику мигрантов, якія ад'язджаюць на заробки. Найперш гэта людзі, якія маюць праблемы з алкаголем і гінуць падчас п'яных разборак ці крадзяжу грошай. Па-другое, тыя, за кім цягнецца крымінальны шлейф. Такім нават выгадна праімітаваць сваё знікненне, каб адчапіцца ад аліментаў ці сплаты іншых запазычанасцяў. Однак, як лічить консультант у подборі персоналу Ганна Кириченка, навіть на тлі трагічних новинок про зникнення гастарбайтерів при теперішніх економічних умовах навряд чи є можливість спинити отток кадрів.
Прийнято як даність, що люди мігрують зараз. Імміграція, вона відбувається, так і буде відбуватися. І все більше і більше можливостей зараз для цих путешествий. Більше того, я знаю людей, які повертаються в країну для того, щоб жити в цій країні, але працювати на віртуально, віддалено на інших компаніях. Це нормально.
Як свідчить статистика, немало гастарбайтерів гинуть у часі будівничих працях при порушеннях елементарної техніки безпеки, при пожарах у невсталяваних вагончиках, де ночують робочі, у автомобільних аваріях, по дорозі на заробки, чи вертаючись додому.
У протяг этой темы иллюстрация проблемы с Мазырщины. Там милиция обвестила у вышук 19 жыхароў району, якія поехали в Россию на заробки и изникли без весток.
З 19 жыхароў Мазыра, абвешчаных у вышук, днямі адзін знайшоўся. Патэлефанаваў маці з Расеі. Гэта Павел Нестярэня, які з'язджаў на працу ў Нарафамінскі район Падмаскоўя, каб зарабіць сабе на легкавік. Павел меўся вярнуцца яшчэ на пачатку верасня, але не прыехаў, і маці звярнулася ў міліцыю. Дзе быў сын амаль месяц, праз тэлефон ён не паведаміў. Сказаў, што распавядзе па вяртанні. Супрацоўнік крымінальнага вышуку мясцовага райаддзелу міліцыі апавёў.
Если едзе это определённае месца, то нормальна, в прынцыпе. С кем-то там, с родственниками. Самостоятельные люди возвращаются. А если сам вот поеду я на Россию, то пропадают там. Вот. Не звонят домой, родственники не знают, где они и что с ними.
Сергей Будович из Мазыра зник у Москве амаль 8 годов тому. До этого он периодично ездил в российскую столицу на будовлю. Был женат, имел семью и пропал. Мать изниклого Мазырчука с подарения Мария оповела.
Еще в 2004 году он поздравлял с Новым годом. Сказал, мама, месяц 2-3 писать, не звонить не буду. Уезжал куда-то. И с тех пор ни звонка, ни слуху, ни духу.
Свояки шукали Сергея, але без Ванякова.
Я подала на передачу «Жди меня». Звонили позапрошлом или прошлом году, уже не помню. Чтобы мы прислали две фотографии по электронной почте. Я послала и говорили, что приедут снимать, и ничего нету.
Зникают белорусские гастарбайтеры у России не только из Мазыра. У вышуку Леонид Кохна и Василий Богданович со Светлогорску, Ирина Лауберт, да и Татьяна Руднева с Гомельского района, якія так само выехали на заробки в Россию и зникли. И таких прикладов десятки. Здараются и трагичные выпадки. Молодая кабета с Чачерску расповела, что ихний кум Владимир поехал на заробки в соседнюю Украину, а вернулся в труне.
Наш кум уехал на заработки, где-то узнали, что с большими деньгами, и все на этом. Убили человека в поезде и уже снимали его трупом туда, за Москву. В Сибири он ехал. Ну, таких ждут. Едет с деньгами человек, таких ждут там. Вроде немножко выпил, он отравление сильное, его друг выкрапкался, а Володя нет. И вот как отправлять мужиков и надеяться, что помощь к дому будет? Некоторые так приезжают, едут дома, а некоторые вообще не возвращаются.
Материал с Мазырщины. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Еўразвязы Рады Еўропы заклікаюць Беларусь абвясціць мараторый на смяротную кару. Патрыярх маскоўскі Кірыл наведае Беларусь з аднадзённым афіцыйным візітам 14 кастрычніка.